Здравствуйте! И с вами Колесов Павел Борисович, директор Сибирского центра НЛП-технологий, НЛП-тренер, тренер по эриксоновскому гипнозу. И у нас начинается мастер-группа, вебинар про эриксоновский гипноз. Я тут думал, что вам можно рассказать, о чем поведать. И мне как-то вот мое мудрое бессознательно подкинуло идею провести такую вот серию, может быть, 2, может быть, 3, может быть, 4 у нас будет занятия по основам эриксоновского гипноза, по базе, потому что в гипнозе является самым главным. Чтобы вы про это узнали, может быть, попробовали, может быть, посмотрели, что у вас получится, может быть, захотите разобраться с этим подробнее и прийти к нам на тренинг по гипнозу. Итого, самое первое, самое главное, что необходимо знать. Состояние транса, в котором мы работаем в эриксоновском гипнозе, это обычное физиологически необходимое состояние для человека. Человек без трансов жить не может вообще никак. У человека есть 3 базовых физиологических состояния – сон, бодрствование и транс. И всеми этими 3 состояниями организм бессознательно человека в течение дня обеспечивает. И, в общем, перебыть в каком-то из состояний невозможно. Потому что если вы слишком долго не спали, в общем, у вас глаза начнут закрываться, вы начнете засыпать, даже сидя за рулем автомобиля. Если вы проспали достаточно долго, то, в общем, вас из сна начнет выкидывать, что можно, конечно, там пролежать сколько-то в кровати, ну там 10, 12, 15, 48 часов. Но потом организм скажет, все, хватит, довольно, вперед пошли, поехали действовать. То же самое с трансом. В трансовом состоянии, когда человеку трансов не хватает, его в транс тащат со страшной силой, и когда человек трансами наелся, в общем, из транса его тоже начинает выкидывать, его начинает выпинывать. Так, ну давайте тогда поговорим, что такое транс, чтобы вы понимали. Каждый из вас, и я, и вы, те, кто меня сейчас слушают, и все остальные люди, в течение дня бывают в трансе по много раз за день. Ну, как минимум, где-то в зависимости там, от возраста, от возраста в первую очередь, где-то в период раз в 45 минут-полтора часа у вас мозги начинают работать хуже. То есть человек описывает это то, что я типа начинаю там тупеть, медленно соображаю, в общем, не так хорошо думаю. И это как раз тот момент, когда человек проваливается в транс, направленный на отдых, на восстановление сил. Если вы будете пытаться себя изнасиловать в этот момент, заставить себя работать еще сильнее, еще интенсивнее, заставить еще больше, в общем, ничего хорошего у вас не выйдет. Мозги будут продолжать выключаться. Состояние транса, повторюсь, каждому из вас знакомо. Было ли такое, что вы учили там какие-нибудь предметы в ночь перед экзаменом, сидите, зубрите предмет, смотрите в книгу и состояние «гляжу в книгу, вижу фигу». То есть там 10, 12, 15 раз пробегаете глазами по строчкам, вроде написано все вот по-русски или на каком языке вы там учитесь, но информация в мозгу как-то не откладывается. Что, ну, люди это обычно называют состояние, что я там туплю, что я там плохо медленно соображаю. И это состояние как раз транса, состояние, в котором вы отдыхаете. И это состояние вам обязательно нужно. Человек, который себя лишает трансовых состояний, у него очень быстро называется штука под названием СХУ – синдром хронической усталости. Это состояние, когда ничего не хочется. Ну, я это состояние для себя называю, как будто слоны потоптались. Как оно, ну, наверное, может быть, у вас такое было, хотя если не было, это все просто отлично. Когда, например, вот вы вроде не выспались, там легли в кровать, поспали, там проспали много, может быть, там даже 8 часов, там, не знаю, 10 часов, 12 часов, вы встаете, но вот в состоянии, как будто по вам слоны топтались. Вот вы разбиты, делать ничего не хочется, хочется лежать в потолок, глядеть, в общем, ни о чем не думать. И это как раз признак того, что вам не хватает трансовых состояний, потому что вот сна-то вы хватанули. Сон взяли, и это отлично, это здорово. Сон каждому из нас необходим. Но если вы не добрали трансов, тогда у вас и будет вот подобное такое не очень хорошее состояние. Отсюда вывод. В трансе бывать необходимо. Это базовая физиологическая норма. Если вы себя от трансов удерживаете, организм все равно свое возьмет. То ли тем, что вы будете бессмысленно таращиться в телевизор, то ли что вы там какие-нибудь игрушки дурацкие компьютерные будете играть. Ну, в особо там тяжелых грустных случаях это там алкоголизм, там наркомания, табакокурение, игровая зависимость и так далее. И это всего-навсего компенсаторная функция от организма для того, чтобы вы позволили себе расслабляться. Когда я веду тренинги по самопрограммированию, по самогипнозу, я про это там много раз говорю. В общем, есть одна мысль, которую себе нужно держать в голове постоянно. Отдыхать надо раньше, чем устанешь. Если вы доводите себя до состояния, что, в общем, там, что воля, что неволя, все равно. В общем, таким образом вы фактически гробите свое здоровье. То есть в трансе быть необходимо. Это вот первая мысль. Вторая. Транс природы, эволюции, там, не знаю, вот, тем, что нас создает и развивает, он был создан вовсе не для того, чтобы люди могли друг другу что-то внушать, писать стихи или еще что-то подобное. Транс был создан для отдыха, для того, чтобы отключить сознание, чтобы бессознательно там почистил, там, не знаю, почки, вывело необходимое, то, что мешает организму жить и так далее. Соответственно, вот такие трансы, предназначенные для отдыха, они необходимы. И когда мы говорим про эриксоновский гипноз, когда мы говорим про паттерны косвенных внушений, мы говорим именно вот про такие трансы. Про трансы, предназначенные для отдыха, восстановления, в которых сознательная функция, она приглушена, и человек относится гораздо менее критично к вашим словам и к тому, что вы говорите. Соответственно, если вы хотите научиться внушать людям, чтобы другие люди начали делать для вас что-то, что вы хотите, необходимо научиться погружать их в транс, для того, чтобы забрасывать им мысли, идеи в обход их сознательного контроля. Потому что если вы будете пытаться ломиться со своими идеями, внушениями через сознание, вы встретите очень большое сопротивление. Потому что большинство людей, вот какая-то такая интересная закономерность, их не интересует, чтобы вы влезали им в мозг и меняли их представление о мире, чтобы вы меняли им карту. Большинство людей живут с какими-то там своими представлениями о мире, считают это правильным, ну и слава богу. Причем тут я, помимо всего прочего, занимаюсь как индивидуальным консультированием, там коучингом, гипнотерапией, всем с этим связанным. И вот когда я только начинал всем этим заниматься, было очень весело. Ко мне приходили люди с запросом типа вот у меня в жизни там проблемы, геморрой, то не получается, все не получается, и в этом виноват мир. Вот пускай мир исправится, чтобы у меня было все замечательно. В последнее время, я не знаю, там, то ли я стал более таких правильных, позитивных людей притягивать, то ли в мире что поменялось. Ко мне приходят люди на консультирование с запросом. Вот я хочу в мире чего-то достичь, у меня этого достичь регулярно не получается, и я понимаю, что дело не в мире, а во мне. Помогите мне самому поправить шифер, разобраться, как так я неправильно, мало полезно, думаю о мире, как так я сам себе мешаю достигать своих целей. И вот такие это, пожалуй, самые лучшие клиенты, потому что они получают самые быстрые результаты, потому что они понимают, что дело не в этом каком-то там скотском, гадском и несправедливом мире, а в том, что у них находится в голове. С ними работать проще, легче, быстрее. Так вот это я к чему? Изменение того, что человек считает для себя возможным, что он считает для себя правильным, что он считает для себя хорошим и необходимым, возможно, в трансе. Это может быть аутотранс, если мы говорим о воздействии на самого себя, или это может быть наведение транса на другого человека, если вы воздействуете на другого человека с целью изменить его поведение, чтобы он начал делать что-то, что вы от него хотите. Чтобы, не знаю, с вами там договор подписал, там полы помыл, в щечку поцеловал, цветы принес, кофе в постель, не знаю, там вместе с вами съездил отдохнуть куда-нибудь за рубеж, там то ли в Таиланд, то ли на Бали, то ли на Кубу, то ли в Турцию, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Следующая важная мысль. Мы живем в мире, где люди постоянно пытаются влезть в голову друг друга. Постоянно, непрерывно. И вот если вы оцените, какое количество воздействия на вас оказывается каждый день. Радио, телевидение, газеты, интернет, перетяжки, всякие промоутеры, статьи в газетах, обсуждения на форумах, болтовня по e-mail на всяких разных социальных сетях. И вот все это попытки проникнуть вам в мозг с целью, чтобы вы как-то там то ли запереживали, то ли заплатили за что-то деньги, то ли побежали за кого-то голосовать, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И человек, который не умеет отслеживать того, как на него воздействуют и что применяют по отношению к нему, он фактически беззащитен вот перед тем огромным потоком воздействия, который на каждого человека в современной западной цивилизации оказывается каждый день, без перерыва. И если человек, в общем, не умеет все это замечать, он, в общем, глотает, не жуя, огромное количество, чаще всего негативных внушений, и сам себе поганит жизнь. Ну, из таких самых простых, самых банальных. Вот есть там у мужчины машина, там, не знаю, рублей, там, не знаю, там, 1000 за 400, за 500. Ездит нормально, машина хорошая. Не сказать, что там супер-мега новый, но, в общем, ездит, теплая, не ломается и так далее. Если автодилером или вот автопроизводителем удастся запихать ему в голову мысль, что, типа, что вот настоящие крутые мужики ездят только на новых тачках, он вообще-то врюхивается в проблемы. Он начинает там корячиться, брать кредиты, пытаться заработать деньги на машину, которая ему нафиг не нужна. Ну что, машина, что там за 1 000 000 рублей, что там за 500 тысяч. Ну, в общем, из точки Б в точку, из точки А в точку Б она плюс-минус одинаково доезжает. Ну, где-то там, конечно, чуть более удобно, чуть менее удобно, где-то там оно чуть потеплее, там чуть музычка погромче, но принципиально там ничего не меняется. Ну, там, если машина за 50, за 500, там разница 1000 рублей. Там разница, конечно, есть, но когда там за 500 тысяч, за 1 000 000, в общем, разница не очень большая. И в итоге человек врюхивается в проблемы. Почему? Потому что он проглотил, не жуя, то, что ему запихали в мозг. Соответственно, те люди, которые приходят к нам на эриксоновский гипноз, они обучаются не только тому, как воздействовать на других людей. Они замечать, когда на них самих оказывается воздействие, чтобы уметь этому противостоять. Потому что если вы не знаете этого инструментария, не замечаете, как на вас воздействуют, в общем, вам будут парить мозг. В общем, ну, вам будут парить мозг в любом случае. И хорошо бы, чтобы вы умели это замечать и этому противостоять. Иначе вы подхватываете чудовищно огромное количество негативных внушений, которые, в общем, начинают мешать вам жить. В общем, на эту тему я делал каст «Как быть счастливым и откуда берутся в жизни проблемы». Я вот про это рассказывал. Каким образом все это создает людям в жизни огромное количество геморроя. Соответственно, это все к чему. Необходимо уметь замечать, когда на вас воздействуют, необходимо уметь противостоять этому воздействию. И, соответственно, третья часть этого уравнения. Необходимо самому уметь воздействовать. Потому что, я вам повторюсь, мы живем в мире, где люди постоянно воздействуют друг на друга. Постоянно. В каждый момент взаимодействия. Неважно это вживую, или это по телефону, или сейчас как у нас, я вам тут вебинар какой-то веду, или там статьи какие-то пишутся. Это все воздействие. И если вы все равно живете в мире людей, если вы все равно взаимодействуете с этими людьми, то вот мне представляется, что было бы полезно, чтобы вы умели воздействовать на других людей грамотно, профессионально, эффективно. Чтобы люди такие выполняли то, что вы от них хотите. Причем выполняли не из-под палки, а добровольно. Чтобы им самим так вот пришла в голову совершенно гениальная идея выполнить какое-то действие, которое вы от них хотите. И на гипнозе мы, в общем, разбираемся, как это можно организовать. Простая, пошаговая, четкая структура, которую, в общем, на тренинге мы обучаемся, и в жизни люди продолжают отрабатывать, у них, в общем, все получается. Потому что эриксоновский гипноз – это не какая-то там сугубо ужасная мистика, где там где-нибудь колдуны в балахонах на там, каких-нибудь своих заведениях махают кадилами. Эриксоновский гипноз – это технология на каждый день. Это то, что люди делают друг с другом каждый день. Каждый день. Каждый день. Без перерыва. Если вы уж на людей воздействуете, вы занимаетесь продажами, вы занимаетесь переговорами, вы там замужем или вы женаты, ну научитесь, блин, ё-моё, научитесь воздействовать хорошо. для того, чтобы, во-первых, людей вокруг себя сделать счастливыми, самого себя сделать счастливым. Потому что если человек не умеет воздействовать, то воздействие, ну, воздействие в смысле наводить транс, внушать в духе эриксонского гипноза. Это получается идиотизм, там, из серии, когда там навязчивые продавцы, или там, когда там жена начинает приставать к мужу. Купи шубу, купи шубу, шубу купи, ну, купи шубу, ну, купи шубу, ну, купи шубу, ну, ты чё, ну, мужик, ну, купи шубу, ну, шубу. В общем, это раздражает очень сильно большинство людей. Соответственно, мы на гипнозе разбираемся, вот как так сделать, чтобы на людей влияние, воздействие оказывать, но чтобы люди этого не замечали, чтобы они это пропускали мимо сознательного контроля, и чтобы они за счет вашего воздействия, грамотного, тонкого, профессионального, выполняли таки то, что вы от них хотите. С этим связан еще один очень важный момент. Гипнотизерство, эриксоновский гипноз – это штука такая, очень тихушная. То есть если вы там на человека навели неформальный транс, законопатили ему в мозг свою идею, свое внушение, то потом подходить, хватать его за грудки и спрашивать, ну ты понял? Ты понял, что я тебе внушал? Ну когда пойдешь делать? Ну давай, 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 вперед, вперед. Что, не дошло еще, что ли? Вот если вы такое делаете, вы протащите практически всю свою работу. То есть грамотный гипнотизер, вот на самом деле мощный мастер по воздействию, он абсолютно незаметный. То есть то, что он делает, проходит мимо сознательного контроля. И в этом и заключается мастерство. Ну, это можно, если вы когда-нибудь там восточными единоборствами занимались, то там первый, второй, третий год обучения, там людей учат там стоять, держать стойку, наносить какие-то там жесткие сильные удары, там ставить блоки, уклоняться и все прочее. А если там 7-10 год обучения, то людей там обучают, как вот подойти, там воткнуть один палец в одну точку, и человек тут же складывается и падает. А со стороны это, в общем, абсолютно непонятно и незаметно, из-за чего человек упал. Вроде стоял, тут брык сложил сам по себе. Ну, наверное, плохо стало. Потому что и вот в этом как раз заключается мастерство. Умение оказывать воздействие очень мощное и абсолютно незаметное со стороны. И повторюсь, это технология, которой можно обучиться. Это не какая-то мистическая наука. Это то, что люди делают друг с другом каждый день. Просто не осознавая, не понимая закономерностей, условий, правил. Именно поэтому имея такие низкие результаты в своей жизни. Соответственно. О чем мы с вами будем говорить вот в этом нашем с вами коротеньком курсе по эриксоновскому гипнозу? Эриксоновский гипноз и технология воздействия, она складывается из двух кирпичиков. Кирпичик номер один – это умение наводить трансы, трансовые состояния на другого человека, трансовые состояния формальные и неформальные. И вторая часть – умение – это умение пробрасывать команды, пробрасывать внушения, оттачивать формулировки. И, в общем, обе эти стороны навыка важны. Потому что если вы не умеете наводить трансы, тогда все ваши попытки внушить что-либо человеку, он это дело в сознании отследит, сможет этому делу сопротивляться, пресекать, осознавать. И, в общем, ничего хорошего из этого не будет. С другой стороны, если вы хорошо умеете наводить трансы, вот трансы наводить, ну, у некоторых людей есть прям такой, не знаю, типа врожденный дар, врожденный навык, но вы не умеете давать четкие, правильные, ясные внушения, команды, тогда все ваше наведение транса идет коту под хвост. Ну, то есть да, человек в транс сходил, ему там похорошило, он как-то расслабился, в общем, вы ему команду то ли не дали, то ли дали кривую, непонятную, и в итоге у человека, в общем, человек не делает того, чего вы хотите. Либо задержка того, что вы от него хотите, то, что вы от него хотите, сильно задерживается. В общем, важно и наведение транса, и умение формулировать команды. Ну и третье. Да-да-да, спасибо за ссылку в чате. И третий навык, который мы у нас на гипнозе отрабатываем, это наблюдательность. Наблюдательность – это наше все. На умении замечать мельчайшие изменения в другом человеке вообще-то и базируется настоящее мастерство воздействия на людей. Потому что если вы умеете наводить на людей трансы, если вы умеете формулировать внушения, но вы напрочь не замечаете, что с ним происходит, опять же, все ваши попытки пойдут коту под хвост. Потому что нужно будет заметить, когда человек поплыл в транс, когда он так хорошо в транс уплыл, в этот момент нужно будет пробросить ему внушение и заметить, что это внушение он проглотил, что, в общем, он представил то, что вы хотите. Когда человек начинает из транса выплывать, это тоже необходимо заметить, чтобы в этот момент из формата внушений и косвенных команд перейти в формат обычного трёпа, чтобы человеку казалось, ну да, ну вроде треплемся, бла-бла-бла, о погоде, о природе, не то, не сё, пятое-десятое. И когда человек опять поплывет в транс, опять это необходимо будет заметить, чтобы в момент погружения вы, в общем, присовокупили к этому моменту самые теплые, ласковые слова, в которые будет вложена ваша жесткая команда. И для этого необходим, ну, у нас в НЛП и в гипнозе, это называется навык калибровки. Калибровка – умение замечать мельчайшие изменения в поведении, в состоянии, в настроении другого человека. Если у вас этого нету, все остальное бессмысленно. Вот умению наблюдать, калибровать, у нас есть даже целый специальный тренинг, посвященный именно этому. НЛП практик «Скрытое воздействие». Вот что такого в человеке есть, что можно научиться замечать в обычной повседневной жизни, чтобы вы могли легко на него воздействовать. В гипнозе мы калибровкой занимаемся чуть-чуть поменьше, но там это тоже один из очень важных элементов, компонентов, составляющих навыка гипнотизера. И, к огромному сожалению, навык калибровки у подавляющего большинства людей напрочь отсутствует, как класс. Но у мужчин чаще, у женщин реже. Потому что такое калибровка? Калибровка – это когда вы смотрите на человека и быстро понимаете, что с ним происходит. Вот сейчас он обрадовался, вот сейчас он огорчился. Вот сейчас мое предложение вызвало у него интерес, а вот сейчас вызвало отторжение, а вот сейчас вызвало испуг, а вот сейчас вызвало азарт. Если вы этого не замечаете, это все равно, что вести машину по городу в час пик с мешком на голове. Может, конечно, и круто, но вообще-то чревато для достижения целей. И вот эти вот все три навыка – умение наводить формальные и неформальные трансы, умение оттачивать команды, оттачивать формулировки прямых и косвенных внушений и умение замечать мельчайшие изменения в поведении другого человека – вот эти три компонента мы, собственно, на тренинге по эриксоновскому гипнозу и оттачиваем. Так, вот с тем, что я рассказывал, пока все ли понятно? Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задайте в чате. Если все понятно, пожалуйста, плюсик в чат, и мы с вами продолжим. Потому что про гипноз, про его базовые идеи я могу, в общем, не то что часами, днями рассказывать. Когда я там в Хакасии провожу тренинг по гипнозу, он у меня идет там обычно 9-10 полных дней, с утра до вечера. Разбираемся, как наводить трансы, как внушать, что вы таки научились. Замечательно. То, что я вижу, основное людям понятно, это приятно. Наверное, я достаточно понятно излагаю. Это здорово. Теперь по поводу как раз трансового состояния. Вот самый первый, самый главный навык, который у себя, как у гипнотизера, нужно выработать, это умение замечать, когда люди уже попали в трансовое состояние, а когда они находятся в обычном актуальном состоянии сознания, когда у них, в общем, сознание действует в полный рост. Потому что если вы это не умеете замечать, все остальное бессмысленно. Необходимо научиться замечать, когда человек уже поплыл в транс. Соответственно, как это можно научиться замечать? Я вам сейчас перечислю основные признаки, вы их там себе где-нибудь пометьте, запишите, чтобы научиться, чтобы вот начиная с сегодняшнего дня или, может быть, уже даже с завтрашнего дня, начать настраивать свои фильтры восприятия, чтобы вы научились замечать людей в трансовом состоянии. Каковы признаки людей в трансе? Они на самом деле очень простые. Ну, мы говорим именно вот про те трансы, которые мы хотим вызвать в эриксоновском гипнозе. Потому что есть трансы боевые, есть трансы активные, есть трансы художника, есть трансы поэта, есть там трансы танцора. Это тоже трансовые состояния. Они тоже являются ценными, полезными и интересными, но это немного не то, что мы хотим. А каких трансов мы хотим? Когда мы работаем в духе эриксоновского гипноза, мы хотим, чтобы человек расслабился, успокоился, чтобы он когда там пошел внутрь себя, соответственно. Какие будут внешние наблюдаемые признаки, что человек поплыл в транс? Ну, самое явное – это если человек, вот вы с ним говорили, а он закрыл глаза, и у него голова упала на грудь. Вот если так, это вообще отлично. Значит, вы человека очень быстро, очень легко погрузили в очень глубокий транс. Но, к сожалению или к счастью, далеко не всегда есть возможность, есть необходимость погружать людей в настолько глубокие трансовые состояния. Иногда можно обойтись не такими глубокими состояниями. Соответственно, второй признак, когда мы говорим, ну то есть закрытые глаза, голова склонилась на грудь, это хороший признак в формальном трансе. То есть когда человек знает, что его трансуют, что он вам заплатил деньги за то, что вы гипнотерапевт. Так, комментарии в чате, смотря кому на грудь. Ну, тоже верно. Ну, если это девушка, и она вам свою голову на вашу грудь уронит, я думаю, в общем, вы не будете против. Если девушка красивая, симпатичная, хорошо пахнет. И это тоже по факту будет трансовое состояние. Ну да ладно. Если у человека голова падает на грудь, глаза закрыты, это очень хороший критерий, показатель, что человек находится в формальном трансе. То есть еще раз, если вы работаете как консультант, если вам платят деньги за то, что вы помогаете людям как-то там с их шифером разобраться, то, в общем, отлично. Но помимо, собственно, формальных трансов, есть еще штука под названием неформальные трансы. Потому что, повторюсь, редко бывает так, что люди вот прям приходят с запросом «поменяйте мне карту», «поменяйте мне представление о мире», «поправьте мне шифер». Чаще всего люди очень крепко держатся за свое представление о мире. И наша задача, как гипнотизеров, это все дело аккуратненько подправить. И обычно это делается все-таки больше в неформальных трансах. Неформальные трансы – это разговоры обычные там, о погоде, о природе, когда вы там обсуждаете меню или обсуждаете, чего будете делать на следующей неделе. В общем, вот все обычные бытовые разговоры, включая сюда, конечно же, продажи, переговоры, там, поставки, в общем, все обычное общение, где люди думают, что, в общем, гипноз не используется. Рассмешили. Эриксоновский гипноз используется везде. Вопрос в том, что есть люди, которые это знают, замечают и могут использовать, а есть, как бы так помягче сказать-то, вот жертвы воздействия, из которых, в общем, отжимают все ресурсы и добиваются, чтобы он делал то, что хочется гипнотизеру. Так вот, признаки неформальных трансов. Один из самых явных признаков неформального транса, то есть когда человек думает, что все нормально, все в порядке, а по факту он находится в таком глубоком трансовом состоянии, это когда у человека при открытых глазах замерли зрачки, то есть когда глаза перестали бегать. И вот когда я это назвал, пожалуйста, отследите, что происходит сейчас с вашими глазами, в каком состоянии они были до того, как я вам это назвал. Кто отследил, что последние там хотя бы там 60-120 секунд он глазами смотрел в одну точку, пожалуйста, отправьте плюсик в чат, чтобы было понятно, что у нас там сейчас происходит. Кто у нас сейчас был в трансе? Угу. Отправьте, пожалуйста. Так, судя по всему, все в глубоком трансе. Угу. Уважаемые мои хорошие, кто отследил, что он смотрел в одну точку хотя бы 60 секунд, а может быть там 120, пожалуйста, плюсик в чат. Если же глаза у вас так бегали из стороны в сторону, то, скорее всего, вы были в актуальном состоянии сознания, когда вы активно пропускали через сознание все, что я говорю. Так. Ну да, когда дома дети, тогда, в общем, за ними приходится присматривать. Ну, это я к чему? Это вот один из хороших признаков отслеживать, когда вы сами находитесь в трансовом состоянии, когда вы попадаете в транс. Когда вы взглядом уперлись в одну точку, и вроде бы ничего не происходит, ну или еще из таких вещей. Когда вы едете, ну, может быть, у вас, скорее всего, такое бывало, едете в автобусе в каком-нибудь, или троллейбусе, или трамвае, или машине, как пассажир, за окном проплывают виды, вы вроде бы смотрите и не смотрите. То есть оно мимо вас проплывает, и как-то сознание у вас не включается. И это как раз трансовое состояние. Трансовое состояние, вот то, про которое мы говорим, оно обычно очень приятное. И именно поэтому, если вы, как гипнотизер, создаете человеку обстоятельства, в которых он может легко погрузиться в трансовое состояние, он туда идет с огромным удовольствием, потому что это состояние очень приятное, очень комфортное. В нем по-настоящему хорошо. Угу. Это вот один из признаков транса, когда у человека взгляд замер. Ну, иногда это называют стеклянный взгляд, когда взгляд стекленеет. С чем это связано? Это связано с тем, что вот за движение глаз, за движение зрачков отвечает сознание, как способ сканировать окружающее на тему, нет ли какой-либо опасности или какого-либо интересного там предмета, который можно использовать то ли чтобы там покушать, то ли чтобы сексом заняться. А когда же человек впадает в транс, у него, в общем, такая вот мелкая моторика пропадает, и у него, среди прочего, среди этой мелкой моторики останавливается взгляд. Так, вопрос в чате. У пассажиров это нормально, а если это у шофера? Так, подсказка. В том, что трансы могут быть не только такие спокойно расслабленные, вот про которые мы говорим на эриксонском гипнозе. Трансы могут быть активные, с фокусом внимания наружу. Это вот то, про что мы говорим на следующем уровне гипнотизерства, про что мы говорим на тренинге «Энергетический гипноз». Потому что бывают трансы, в которых человек ведет себя активно. В том числе нормально, быстро, эффективно вести машину можно только в трансовом состоянии. Если вы попытаетесь сознанием все это дело отслеживать, у вас ничего не получится. Соответственно, это вот подсказка тем, кто, возможно, сейчас пытается научиться водить. Если вы хотите научиться хорошо водить машину, учитесь это делать сразу в трансе. Учитесь отключать мозг. Учитесь расслабляться, когда ведете машину. И тогда у вас будет получаться все гораздо проще, гораздо легче, гораздо быстрее. Я вот полтора года назад учился сдавать на права. И, в общем, пока я пытался напрягаться и сильно думать над тем, что я делаю, мне было достаточно сложно. А когда я по привычке по своей расслабился, так, ух, поплыл в транс, машину мне вести... Водить, как ни странно, стало намного легче. Потому что транс – это очень приятное, очень комфортное, очень ресурсное состояние, в котором вам достучаться до ресурсов собственного бессознательного гораздо проще, чем если так вот взяли, напряглись, скукожились, завернулись калачиком, а потом пытаясь получить подсказку от собственного организма, от собственного бессознательного. Фигу. Бессознательное не любит насилие. Так, ну да, оговорился. Учился и сдавал на права, если быть точным. Соответственно, про замерший взгляд понятно. То есть замерший взгляд, и зачастую у человека еще он перестает моргать. То есть моргание либо вообще прекращается, либо становится очень и очень редким. Дальше. Если мы говорим про неформальные трансы, в таком хорошем неформальном трансе человек расслабляется. То есть в формальном трансе человек расслабляется полностью, то есть он может там откинуться на спинку стула или кресла, голова упала на грудь, руки там вдоль тела, спокойно лежат на коленях. Примерно тот же самый эффект, только чуть менее выраженный, мы ищем и в неформальных трансах. В неформальных трансах человек тоже расслабляется, просто это менее заметно. Соответственно, как понять, что человек начинает расслабляться? У него лицо относительно вертикальной линии, вот если там вот через нос, через подбородок, провести вертикальную линию, разделить лицо на правую и левую половинку. Относительно вот этой линии лицо становится более симметричным за счет того, что мышцы лица расслабляются. Потому что если вы понаблюдаете в актуальном состоянии сознания, когда человек обдумывает сознательно то, что вы ему говорите, у него лицо напряжено, губы подобраны, щеки напряжены, подбородок, там, веки, мышцы лба. Если же мы ведем человека в неформальный транс, то у него как раз эти признаки тоже будут. Взгляд замерший и мышцы лица, ну, есть такой термин по-русски, называется уплощаются, становятся более плоскими. Как раз за счет того, что они расслабляются. Так. Вопрос в чате. Голова упала на грудь, глаза закрыты. А если это у шофера? А если это у шофера, то значит шофер тупо не набрал либо трансов, либо сна. И организм говорит, работа, конечно, хорошо, но работа подождет. Базовые потребности организма сначала. Всем спасибо, все свободны. И утаскивает человека в отдых. Так, следующий вопрос. Если на какой-нибудь предмет заинтересованный взгляд на предмет, то это какое состояние? Так. Если заинтересованный взгляд на предмет, то это какое состояние? Обычно состояние интереса – это все-таки состояние сознания. То есть, когда у человека действует сознание. То есть, можно научиться удерживать у себя это состояние и в состоянии транса. Вот мы на энергетическом гипнозе с этим занимаемся, с этим развлекаемся. Большинство же людей, когда они идут в транс, там, как правило, очень мало эмоций. Там просто хорошо и спокойно. И, как правило, какого-то большого активного интереса нету. Поэтому если там какой-то сильно заинтересованный взгляд, тогда это скорее все-таки у человека сознание работает. Если же мы говорим про эриксоновский гипноз, про профессиональное воздействие, то нас интересует все-таки вот человека так утрансовать, чтобы он, в общем, не совсем понимал то, что происходит. Так. Вопрос в чате. Как интеллект человека влияет на его внушаемость? Здесь, в общем, такая зависимость. Люди, которые получили высшее образование, они гораздо более внушаемы. Они гораздо сильнее подвержены воздействию. Потому что они сперва 10 лет в школе, а потом 5 лет в вузе, а потом еще 3 года в аспирантуре. И, в общем, набивали голову всякой околонаучной ерундой, которую они сами проверять не могли. И такие люди с высшим образованием, они уже привыкли верить на слово. И в этом смысле они гораздо более внушаемы. Они гораздо больше подвержены внушению воздействию. Их можно проще словами уболтать на какие-нибудь поступки. В этом смысле люди откровенно тупые, то есть не в смысле ругань, а в смысле диагноза, это там имбецилы, дебилы, идиоты, они практически не подвержены внушению. То есть им внушить что-либо практически нельзя. Просто за счет того, что у них тупо нет интеллекта. У них плохо работает соображаловка. Так, комментарии в чате. Просто мне кажется, чтобы что-то внушить, нужно быть умнее собеседника на порядок. Гипнотизер, не надо путать теплое и мягкое. Это совершенно разные вещи. Умение внушать и количество ума в голове. В общем, я общался с людьми, которые были умнее меня там на 2-3 головы. Но тупо за счет того, что я умею наводить неформальные трансы и умею вдалбливать в голову внушение, я этим людям внушал нужные мне идеи. Да, они были умнее меня. Ну и что? Я технически был гораздо более подкован в техниках воздействия. И я добивался от них нужного мне поведения. Так что здесь, в общем, дело не в интеллекте, а тупо в банальной отработке навыков. Вот умеет лучше внушать тот, кто лучше больше тренируется. Кто мало тренируется, у того, соответственно, с навыками внушения все плохо, все грустно. Так, давайте дальше. По поводу признаков транса. Еще один признак неформального транса, ну, по крайней мере, того, которого мы хотим получить, это если человек успокаивается, расслабляется. Еще один из косвенных признаков – это то, что у человека становится более спокойным, равномерным дыхание. То есть если он дышал как А потом начинаю дышать. Это один из хороших признаков, что человек начал ходить в трансовое состояние, в то трансовое состояние, которое мы хотим, в котором он повышенно внушаем. Вот с этими вещами понятно? Ну, когда человек ходит вот в такое состояние, он, помимо всего прочего, он расслабляется, за счет этого у него, как правило, мимика становится менее активной, более редуцированный. За счет этого же у него уменьшается активность жестикуляции. Руки там, вместо того, чтобы он вокруг себя ими махал, как пропеллер, спокойно лежат на коленях или там на подлокотниках или на столе. В общем, человек так вот успокаивается, замедляется. В общем, замирание, замедление – это два, пожалуй, самых базовых ключевых признака, которые мы хотим пронаблюдать у людей, чтобы понять, что да, они уже поплыли в транс, и им можно внушать. Если вот это понятно, пожалуйста, дайте мне плюсик в чат. Или опять все в глубоком трансе. Ну, я понимаю, да. Меня слушать приятно. Мозги, там сознание куда-то отплывает. Голос хороший, можно расслабиться и пойти куда-то внутрь себя. Но мне бы хотелось сейчас от вас все-таки обратную связь. Все ли понятно из того, о чем я говорю? Так, вопрос в чате. Обязательно ли спокойная обстановка для наведения транса? По большому счету нет. То есть у меня навыков хватает, чтобы наводить транс на человека, ну, практически в любой обстановке, в любом месте. Но по первоначалу, когда вот гипнотизеры это все дело только осваивают, пока они сами не очень умеют удерживать трансовое состояние у себя, пока они, в общем, не очень хорошо умеют наводить транс на других людей, ну, обычно, когда там я веду тренинги по гипнозу, я все-таки стараюсь заботиться, ну, чтобы, по крайней мере, первая сессия была вот, чтобы там, не знаю, отбойные молотки под окнами не работали, чтобы перфоратором стены не долбили, чтобы никто дурным голосом под окнами постоянно не орал. Потом, когда вы нарабатываете навыки гипнотизера, когда вы ухватываете самое главное состояние эриксонского гипнотизера, у меня все хорошо. И когда вы привыкаете жить в таком состоянии, тогда вам по большому счету пофигу, где, когда, на кого, при каких внешних обстоятельствах наводить транс. Потому что у вас уже есть хороший навык. Если же навыка нету, ну, знаете, это как в любом виде спорта. Если вы, не знаю, там, занимаетесь поднятием тяжестей, например, учитесь, по-русски это грамотно сказать, сжать штангу с груди, то, наверное, сперва полезно там с пустым грифелем так вот лечь на скамью и там от груди этот пустой грифель поотжимать. Потом повесить 10-килограммовый блин, и потом 20-килограммовый, а не пытаться сразу 500 килограмм повесить, чтобы вас эта штанга раздавила. Имеет смысл начинать тренироваться в простых условиях, в которых вы убедитесь, что да, это все легко, это у вас легко получается. И потом уже оттачивать где-то в более сложных обстоятельствах. Так, следующий вопрос. Покраснение лица является признаком транса. Ну, да, то есть некоторые люди, когда они идут в хороший глубокий транс, у них иногда кожа лица краснеет, а у других людей иногда кожа лица бледнеет. Это вот очень сильно зависит от человека. И здесь, соответственно, если вот у человека относительно его нормального, обычного состояния лицо то ли покраснело, то ли побелело, ну, в совокупности с остальными признаками, тогда да, скорее всего, человек пошел в транс. Ну, при этом, что у него взгляд замер, дыхание равномерное, лицо расслабилось, руки спокойно лежат на коленях, там мышцы рук, ног расслабились, да. Скорее всего, человек пошел в транс. Так, следующий вопрос. То есть можно навести транс на человека в шумной пьяной компании? Да, можно, просто это будет сложнее. Раз. Второе. Внушать пьяному бестолку, бесполезно, бессмысленно. Вы никогда не дождетесь реализации своего внушения. Внушать имеет смысл человеку не под наркозом, не под алкоголем, не под наркотиками. Почему? Ну, если интересно, в следующий раз я вам порассказываю. Так, вопрос в чате. Если человек морально напряжен, взвинчен, его нужно сначала успокоить, чтобы ввести в транс, или есть методы? Ну, в общем-то, введение в транс – это и есть способ успокоения человека. То есть если человек напряжен, взвинчен, его нужно сначала успокоить, то есть ввести в транс. Как вводить в транс, собственно, вот на тренинге по гипнозу я и рассказываю. Так, еще вопросы? Если понятно, отправьте, пожалуйста, плюсик в чат. Если что-то непонятно, задайте вопросы. Потому что нам уже пора двигаться дальше. Опять уже 45 минут прошло. Хотя я думал всего минут 15-20 рассказывать. Замечательно. Так, вопрос в чате. Зачем нужно успокаивать, если речь идет об активном трансе? Успокаивать в смысле вырубить сознание. Потому что если человек находится в активных негативных эмоциях, как правило, если у человека переживает активные негативные эмоции, у него фокус внимания внутри себя. И он напрочь полностью игнорирует то, что происходит снаружи. И все попытки чего-то там ему внушить, это будет как об стенку горох. И как раз для того, чтобы нормально, эффективно внушить, вам и нужно его успокоить, затормозить, чтобы он начал к вашим словам хоть как-то прислушиваться. Иначе все остальное будет бессмысленно. Так, ну что, скажите, пожалуйста, хватит ли вам на сегодня информации или вам рассказать про один из способов наведения транса? Напишите, пожалуйста, в чате, чего вам хочется, чтобы я мог понять, чего делать. Так, вопрос в чате. Алкоголь или наркотики – это транс? Да. И алкоголь, и наркотики, они вызывают трансовое состояние, но это не естественное трансовое состояние, которое организм сам себе создает, а это трансовое состояние, вызванное химическими веществами. И вообще-то это плохо. Потому что наркотики, что алкоголь, они, открою вам великую ужасную сакральную тайну, они убивают человека. Какие-то чуть быстрее, какие-то чуть медленнее, в общем, с неизбежностью убивают. Поэтому, если можно, лучше обходиться без них. Угу. Так, большинство хочет еще послушать. Ну ладно. Тогда у нас с вами сегодня будет, пожалуй, один из самых простых способов наведения транса. Я вам сперва про него расскажу, потом продемонстрирую, чтобы вы при желании могли в этом способе поупражняться недельку. И через неделю, когда мы с вами опять встретимся, чтобы вы могли же какими-то своими результатами поделиться. Так, вот про самогипноз, ну, сегодня нет. То есть вы в комментариях вот к этой страничке пишите, чего вам интересно, какие темы. Я подумаю, чего можно вам про это рассказать, чтобы вы могли все это дело сами повторить. Потому что до сих пор я обучал людей методам эриксоновского гипноза только вживую, и, в общем, получалось. То есть все, кто у меня обучались, они это дело все впитывали, вот как губка воду. Потому что в обучении гипнозу это самое главное – это передать состояние. Это не техники, это не способы наведения транса, это даже не паттерны косвенных внушений. Самое главное в обучении гипнозу – это взять себе состояние гипнотизера. Потому что если у вас будет состояние гипнотизера, вы легко сможете достучаться там до собственного бессознательного и получить доступ и прокачать все остальные навыки. Если же у вас есть куча знаний, но состояния гипнотизера нету, черта с два у вас получится что-либо с гипнозом. Именно поэтому бессмысленно обучаться, пытаться обучиться гипнозу по книжкам. Потому что книжки, они могут дать очень хорошую ценную информацию, но они не дают состояния, к сожалению. Они дают только информацию, без состояния. А гипноз без состояния – это штука бессмысленная, это бесполезно. Это, ну, как сказать, у меня даже метафоры нету. То есть учиться пытаться осваивать гипноз без состояния гипнотизера – все равно, что пытаться ехать на автомобиле без двигателя. Может, конечно, круто, но смысла вообще никакого. Так, соответственно, сегодня… Так, уже 50 минут прошло. Так. Один из самых простых, самых легких, самых банальных способов наведения транса – это наведение транса скукой. Наведение транса скукой – это самый бронебойный способ, которым можно укатать в транс практически любого человека. Самое главное, чтобы человек сидел, вас слушал и никуда не убегал. Вот если он вас сидит и слушает, методами наведения транса скукой, вы его в транс укатаете вот просто без вариантов. Но здесь это нужно просто уметь делать. Соответственно, каким образом это делается? Для наведения транса скукой вы используете штуки, которые у нас в НЛП, в гипнозе называются банальности, они же трюизмы. То есть, когда вы наводите транс скукой, вы даете поток фраз, поток слов, которые сами по себе, в общем, они являются бесспорными, с которыми никто, в общем, в здравом уме и трезвой памяти смысла для себя не находит спорить или с чем-то там возражать. И как раз за счет этого достигается очень хорошая депатализация сознания. Когда сознание понимает, что, в общем, тут ничего нового не будет, соответственно, можно сознательный контроль вырубить. Потому что сознание, вот по большому счету, оно было природой предназначено для того, чтобы искать, находить опасности и на них как-то реагировать. И в ситуации, когда, в общем, все стабильно, все предсказуемо, сознание, по большому счету, в общем, не очень нужно, и, в общем, оно выключается. Соответственно, когда вы используете наведение транса скукой, где все скучно, где все понятно и нет никаких таких вот принципиально новых вещей для сознания, сознание начинает вырубаться. А нам, как гипнотизерам, собственно говоря, вот это по большому счету и нужно. Так, соответственно, наведение транса скукой – это вот простые банальные утверждения серии «Солнце сходит и заходит». В мире бывают мужчины, в мире бывают женщины. Кто-то ходит на работу, кто-то ходит в кино, кто-то гуляет по улицам, кто-то сидит дома и пекет пирожки. У разных людей есть разные способы проводить свое время. Вот пока что то, что я описал, понятно? Что такое наведение транса скукой? Это общие слова, это трюизмы, ну, кто был у нас на речевом воздействии, я напоминаю, это весь шаблон неопределенности. Когда вы не говорите про какого-то конкретного человека, вы говорите про мир в целом, про людей в целом. Если понятно, пожалуйста, отправьте мне плюсик в чат. Если есть вопросы, напишите вопросы. Вот когда вы мне дадите обратную связь, я вам хочу сделать одну коротенькую демонстрацию наведения транса скукой. Если вам это интересно, тоже, пожалуйста, плюсик в чат отправьте. Замечательно. Так, вопросов я пока что не вижу. Соответственно, сейчас у нас будет демонстрация неформального транса. Наведение транса с куклой. Не будет ли там скучно? Вот сейчас вы узнаете. Так, вопрос в чате. Если человек от скуки попытается уйти или развеселить гипнотизера, соответственно, здесь вступает в действие следующее правило, про которое я, в общем, что на НЛП, что на гипнозе, очень много раз напоминаю. В коммуникации и вообще по жизни лучшего и большего результата добивается тот, кто постоянно помнит о своей цели. И если гипнотизер помнит о своей цели постоянно, непрерывно, все время, пока общается с другим человеком, он таки своего добивается. Если же гипнотизер про свою цель забывает, отвлекается, тогда, в общем, он своей цели не добивается. Как его отвлекают, здесь, в общем, суть не важна. То ли разговор гипнотизеру пытаются перевести на другой, то ли рассмешить, это уже чисто технические моменты. Нужно помнить свои цели. Это раз. А второе, как совершенно правильно пишет Юля, нужно, чтобы был рапорт. Нужно, чтобы у вас были отношения сотрудничества. Потому что если у вас есть отношения сотрудничества с человеком, если человек вам доверяет, доверяет вашим словам, тогда наведение транса с куклой вызывает умиротворение. Если же рапорта нету, наведение транса с куклой зачастую вызывает раздражение. И тогда пункт номер ноль. Необходимо установить рапорт, контакт, хорошие отношения с другим человеком. Так, вопрос в чате. Если так, один вопрос. Насколько сложно внушить человеку мысль, которая противоречит его твердым убеждениям? И здесь, в общем, два варианта ответа. Чем глубже в транс, тем проще внушать человеку практически любые мысли. Если у человека есть какое-то твердое убеждение, если вы ему устраиваете разрыв шаблона, когда человеку, ну не знаю, там, один из частных случаев разрыва шаблона, когда человеку очень плохо, и он падает от этого в транс, можно ему в трансе чего-то там навнушать. Но создавать людям такие вот глубокие неформальные трансы, во-первых, это искусство, во-вторых, в общем, опять же искусство. В-третьих, не всегда нужно. Соответственно, получается, если вам нужен неглубокий, неформальный транс, человеку можно подправить даже его твердые убеждения, просто это будет, скорее всего, не за один разговор, не за один транс, не за одну серию внушения. Скорее всего, будет пачка внушений. Сегодня сказали, завтра сказали, послезавтра сказали, через неделю сказали, через две сказали. И глядишь, у человека там карта его как-то чуть-чуть подправилась. Как-то убеждения его начинают изменяться. Так. Так, ну если с этим понятно, тогда я предлагаю вам устроиться поудобнее. Я вам сделаю один из примеров наведения неформального транса.